Андрей Кабанов. Криминальный Екатеринбург. Совпадения не случайны. Читает Всеволод Крылатый. Андрей Кабанов. Дюша. Потому что человек, когда ему больно, тогда он человек. Город без наркотиков. Книга разговоров. Разговор первый. Счастливое советское детство. Примеры и наставники, правильно говорить, драка. Тогда, сколько было возможно, я читал стихи, участвовал во всех мероприятиях. Вплоть до 7 класса, нет, даже до 8. Кого из фондовцев не послушаешь, у вас по 2 перехода у каждого. Из состояния естественной положительности в какую-то отрицательность, в негатив. А потом что-то выдернуло обратно. У меня же отрицательных примеров не было вообще. У меня семья была очень положительная. Мама — врач. Папа работал директором клуба. У нас были очень положительные все. Друзья, знакомые. Со мной произошло другое. Меня обвинили в том, чего я не делал. Вот такая у меня произошла хер. Причем это случалось неоднократно. Почему-то все считали, что я должен был это делать. Но я и сказал, раз вы так хотите, я и буду это делать. И у меня появились совсем другие увлечения и занятия. Лучше грешным быть, чем грешным слыть. Но это неправильно. Но вот у меня получилось именно так. У меня появились, так скажем, образцы для подражания. Я ведь был весь такой маменькин-папенькин, но с сыкуном я не был. Я был в классе самый безбашенный, что ли, больше даже, чем Олег Тиняев, тогдашняя знаменитость в школе, и его приятели. То есть отмороженные? Не отмороженные. У нас отмороженных тогда, я тебе говорю, даже в понятии не было. Могли подраться один на один, могли... Вот именно это, вот только силовуха. Тогда не было такого понятия «отмороженный». А если его еще нет в природе, откуда ты его возьмешь? Поэтому у вас, знаете, чувство справедливости было тогда. У нас уже было больше именно беспредела. Я говорю про то, что неоткуда было взяться отмороженным-то. Неоткуда было взяться. Влияние уголовного мира было минимальным. Если ты сам захочешь, тогда будет влияние уголовного мира, а если не захочешь, то и не будет его. Вот у меня и появились друзья у такого суперположительного. Ну, вроде как наставники там. В то время они были уже лет на 7 меня старше, а это уже нормальный такой срок для такого-то возраста, как у меня был в то время. Я тебе так скажу. 7 лет — это Это совсем разные уровни, разные понятия. Но вот тогда я уже начал нормально себя чувствовать. Нормально. Я не курил, не пил, но это... Уверенность уже была. Неуверенность. Все, уже драки там пошли. Даже бывало массовые, там, классы с 9-го. Уверенность в себе появилась? Ну да. Именно такая уверенность. Что можешь? Вот. Втянулся через общение? Общаешься там со всеми, это да. У нас там была разница в возрасте, в 7, в 10 лет, это до хрена. Но не так, чтобы, типа, мне там 10 лет, а им 20, нет. Мне 12-13 там, или 14, ну то есть у меня в 10 лет еще ничего такого не было. Где-то лет в 12-13 проявилось уже. Стал любопытство проявлять в чем-то уличном. Вот. И так-то понятно, конечно. Они уже все такие крутые. Им там уже по 20 или 23 года, или даже 24. Они уже вообще мужики. У них там у всех мотоциклы, у кого-то мопеды. Они уже и воруют по-серьезному, там бьют, забивают кого-то. Массово там. И все. И, конечно, ты, пацан, и тебе хочется быть с ними. Других примеров просто не было. Спорт был единственной альтернативой. Был только спорт. Ну и в спорте-то тоже группировки зарождались, будь здоров. Так, а спорт был не разделен с криминалом? Там нельзя разделить было? А как? Боевой особенно, да? Да и любой спорт. Объясняю. В советское время, к примеру, там же так было. Подходит к незнакомцу. Откуда, оттуда, кого знаешь? Никого. Деньги есть? Нет. Попрыгай. Шик-шик. Зазвенела мелочь. Забрали. А мы короли, и к нам не так. А у нас даже не спрашивали, кого знаешь. По-другому было, типа, пацаны, а что там? Что, кого, как? И вот как бы, как ты с ними сумеешь поговорить, так оно и повернет. Я, как правило, всегда так делал, когда чужие, не по одному. Как правило, они видели, что ты поменьше, чуть расслаблялись и так далее. Вот. И надо было как-то вот исхитриться, заболтать ситуацию, потому что драться с ними нельзя, это было чревато. Нормальное явление. Нормальное, да, но ты же понимал, что один ты не вывезешь. Что все равно сдуешься. Вот и надо было как-то чесать языком нормально так.
Да-да-да.
Чтобы и разойтись, и не потерять ничего. У меня лично немного таких эпизодов было. Вот таких подходов, может, за жизнь, за вот ту детскую жизнь раза 4, может быть, было. Язык — это великая вещь была. Если ты умеешь базарить, то разрулишь почти всегда. Я порой развозил такие вещи, час потом вспоминал, удивлялся. Это целая наука, правильно говорить. И об этом в книжках вообще не научат. Я изначально ботан, ты, если увидишь мои фотографии, будешь долго смеяться, когда я в испанке с галстуком пионерским под знаменем стою. Весь такой правильный. Я принесу тебе, покажу. У меня есть такие фотки. Я был ботан из ботанов. Но при этом я в классе всех избил. Но был ботан. Но избил всех. Ну, кроме Олега Теняева.
Зачем?
Дрались. Всегда. Это самоутверждение такое, становление. У меня был единственный друг, ныне почивший. Вот, который художник. Он такой беспризорник был, но мы и с ним дрались. Единственный, пожалуй, раз мы раздрались из-за девочки. Из-за сумки подрались, кому нести. В классе во втором-третьем, но мы тогда крови дрались. Долго дрались вообще. Очень долго дрались, и все равно ничья. Но он боец, он такой сильный, он и сейчас подраться может.
Эх ты, зачем драться?
Ну, это такое. Вот он такой. Он боец по жизни, он таким и остался. Он без базара сразу в бубен везет. Ему уже 61 год, а он в рыло везет, и все.
Почему? Ну, глупость же полная.
Да не. Вот он же не просто так бьет человека. Он бьет за наглость. Он бьет там за нехороший поступок. И он по жизни всегда сразу в рыло бил. Он здоровый такой. А жена у него, не поверишь, полковник милиции. Разговор второй. Житейский, простой нонконформизм. Правильно говорить два, икона района, встречают по одежке уличная заточка. Это целая наука, правильно говорить. Она дается только жизнью, когда ты, наконец, можешь так метлой работать, что почти из любой ситуации выпутываешься. Когда их целая куча, а ты один, но ты их разводишь, и они тебя не трогают.
Слушай, а вот этот мотив мне очень нравится. А как это правильно говорить?
Правильно говорить — это убедительно говорить. То есть сказать так, чтобы тебя зауважали те люди, с которыми ты даже не знаком, и которые толпой идут. А толпа — ты сам понимаешь, что такое толпа.
Стой, услышь меня. Я хочу понять, правильно ли я тебя понимаю. Если нет, то поправь меня, пожалуйста. Но твой в некотором роде криминальный бизнес как раз и был говорить. То есть залечивать людей или, наоборот, разводить?
Любой бизнес — это говорить, хоть криминальный, хоть не криминальный. Если ты разводишь — это говорить. Если ты ломаешь — это уже мошенничество. Ты должен доверять и, в свою очередь, вызывать доверие. И вот тогда-то тебе дают деньги, и ты начинаешь. Я вот лично никому свои деньги не дам считать. То есть человек, который тебя почти не знает, он обязан тебе дать денег. Так что весь бизнес, считай, наговорильни. Еще сложнее это, когда у тебя уже базар на стрелке идет. Тут и за языком следить надо, и соображать быстро.
Вот, допустим, ты встретился с пацанами из другого двора, или, допустим, из другого района, или даже из другого города.
В этом случае ты такого монстра должен на себя показать. Они должны по базару, по сленгу уже понять, что лучше долго с тобой не разговаривать, а то должны останутся, если повезет.
Почему тогда спрашивали, кого ты знаешь?
Потому что в каждом районе был свой авторитет. Ну да, тогда воров еще не было, но были такие имена. Там Рыба-мясо, Медведь, там Ленин опять, там Дуев, Потрахин, Камский или Костя Бунеев. Везде были свои авторитеты.
Некие иконы вроде как, да?
Фамилии достаточно назвать было, потому что иначе... Или там Фантик с Посадской. Погоняло почти детское, на самом-то деле там ни себе пересидок такой. Хмурый, серьезный. Вот потому, если ты говоришь... А я Фантика знаю, все, брателло, свои. И все, и тут же разбежались на. Если у тебя базар правильно поставлен, тогда ты избегаешь процентов 50 ненужных столкновений или даже драк и тому подобного. При этом разговариваем на своем жаргоне. Более того, когда мы только начинали так говорить, если бы ты меня встретил тогда, то бы понял. Ну, например, канаем с корешем по бану. Гляш на полусогнутых. «Иди разбери, что ты произнес, а все понимали. И не надо было ничего объяснять. Все понимали. Вот, к примеру, ты мне говоришь, а что это? Ну, значит, взвелся ты. Конфликт начинается. А я отвечаю, дурак, что ли? Что я такого сказал?» И все, я отъехал. Сленг был особый, и когда человек начинал говорить на этом своем сленге, то в то время каждому было понятно, кто ты есть по жизни. Либо это коммерсант, либо это блатной,
либо пересидок. А вороты эти вообще по-особенному разговаривали. Они разговаривали шепотом. И когда он начинал говорить, да так сладко, ты раз засыпаешь, стоишь и понимаешь, ты приехал. Не, не в плохом смысле. Ты приехал к своим. И у него такая сила, он как дедушка с тобой разговаривал. И ты офигевал. Ни хрена себе, вот умеют же. Голос у него негромкий, и при этом я не слышал, чтобы он матерился. Ту-ту-ту-ту-ту, и ты сразу же понимаешь, что там мама, не горюй, что это монстр. Все, ловить нечего. А внешний вид? Смотри, сам увидишь, поясню. Я постепенно сам начинал умело разговаривать, понимал уже больше. Но встречают по одежке, а значит, очень важно, какой у тебя прикид. Если мы берем, допустим, 70-е годы, когда уже начался Шувакиш, ну, барахолка, известная в Свердловске. Все люди, которые там крутились, бегали по ресторанам. А такие, как я, нет. Я тогда еще даже и в карты не играл. Денег почти и не было. А я ведь хотел хорошо одеваться. А это джинсы, мынцы, дубленка. Ты же молодой. Ты должен выглядеть так, чтобы биксы сами с тобой шли. Ты подходишь, а тебя уже по первому взгляду определяют. Нормальный прикид — это значит, что с тобой можно ехать куда-нибудь. Там бухать, трахаться и тому подобное. Потом, после армии, а это 80-е годы, уже другое было. По внешнему виду определяли, к какой касте ты принадлежишь. Либо ты спекулянт, либо ты весь заточенный, либо ты уже картежник, аферист. Ты обязательно должен быть в ратиновом пальто. У тебя должна быть хорошая шапка, норковая там, или крашеная андатра, ну или пыжиковая. Обязательно хороший шарф, Маккензи или Макгрегор, исландский, вязаный, короткий. Хорошие туфли, брюки, джемпер. По внешнему виду уже можно было определить. Либо ты обкомовский работник, либо ты аферист. Вычисляли за 2 секунды. И внешний вид был твоей же визитной карточкой. А вот когда ты открывал рот, тогда уже было понятно, кто ты есть по жизни. Еще что срисовывали? Отметь, пожалуйста, что у любого человека, который с улицы, своя манера поведения, своя речь. Это улица, а значит, это криминальная заточка. Как бы кто этого не хотел избежать, но именно улица дает человеку стержень. Человек, допустим, он всегда должен оставаться человеком. Вот я, допустим, когда я был депутатом в Гордуме, то всегда очень четко отвечал на всякие там наезды. Они мне, например, начинают: «Да вы же криминал». А я отвечаю: «Да». «А вы знаете, чем отличается криминал от вас, петухов?» Они говорят: «Чем?» Я говорю: «Криминал не может слова не держать. У него это в понятиях. Если он сказал, он должен за свои слова отвечать. А чиновники все и весь остальной мир, вам всем насрать, вы в воздухе перебываетесь». Поэтому улица дает заточку. Чувство справедливости и чувство порядочности, привычку отвечать за свои слова. Ну, хотя, если честно, и там бывали такие же перевертыши. Разговор 3. Воровство и наркомания. Близость смерти. Как стал наркоманом? Философия наркомана. Ломка. Выгода врачей. Реабилитационный бюджет. День наркомана. Добывание. Цыганский сервис. Сбор по деревням. Подрез своих. Торговля женами и детьми. Предприимчивость наркоманов. Наркомания в Челябинской области. Декоративный мак. Разница в кайфе. Начало нарковойны. Идея открытия фонда. Транспортировка. Груз 200. Как бросил. Медикаментозная методика. Пересадка с одного кайфа на другой. Дети-наркоманы. Массовая торговля. Химия. Ветеринарные препараты. Долг бывшего наркомана миру. И враги человеку, домашние его. Наказание в Китае. Мы всегда с арбузом приезжали к А, вор в законе. Царство ему небесное. Он жил тогда на встречном переулке. Вот мы приезжали к нему, у него в морозилке всегда было 3 кг. И нас один раз спасло то, что мы были вмазанные. Мы едем с арбузом мимо А, и он так на меня смотрит, а мы крепко вмазались, прямо по-свински. Нас прет, как собак. И он говорит: «Что, заедем к нему?» Я говорю: «Нет, давай позже, пока нам не надо». Он говорит: «Ладно, потом заедем». В это время в квартиру заходят люди с оружием, выбивают дверь и встречают Вова Кет, который в квартире оставался, ну, такой жулик, помощник вора. Выполнял поручение туда-сюда. И они ему сразу в пузо стреляют и валят его сразу наглухо. В это время А, царство ему небесное, в детской комнате встает за дверь. Его жена Ирка берет маленького ребенка и бежит на них. Они сначала встали, потом забежали в комнату, его не увидели, он за дверью был. А жена его с ребенком к ним, ну и орет, в общем, они убежали, причем все в масках были. Все. Но потом-то его все равно завалили, через какое-то время. А нас спасло то, что мы как раз тогда еще в машине ехали, когда это все происходило. Нас бы вальнули всех, да и все. А мы там частенько. Ну и значит, заезжали постоянно, он не жадный был. Мы с ним были в хороших отношениях, а он Харька был близкий, с Аней Харька. Они вместе сидели. И когда мы к нему приезжали, то часто видели, что у него постоянно крутятся разные люди. Преступники, в общем, с области там, отовсюду, не городские. Я лично не раз бывал при таких встречах. У нас же область большая, а он вор. Он сидит такой, втыкает. У них там война начинается то ли в Краснотурьинске, то ли еще где. Они ему говорят: «Батя, там это». Он так сидит так, фуф, втыкает. Я его пну ногой, говорю: «А, у них война начинается, слышал?» Он говорит: «Да-да-да-да-да. Братан, давай, что там у тебя за проблемы?» А я его опять пну: «Ты чего? А, там война. Там они поубивают друг друга». То есть вор-наркоман — это страшная штука. Хотя я знавал таких воров, как Дато. Он... Но никогда до поросячьего визга не доходил у него. Он всегда был на бодрянке, то есть наркота у него — это был такой допинг, который позволял работать с утра до ночи. Приходилось ездить по всему Советскому Союзу, потом по России, да. Потом он умер. То есть такое не редкость. Очень многие воры... Но были воры, которые к этому очень отрицательно относились. Один из них был такой дед Хасан, который это говорил прямо при мне. Мы как-то приехали к дедушке Хасану в Тагил с Аней Харьком и перед зоной. Там же долго сидеть, ну там как-то стрёмно нам. Вора в законе, который пришел туда к Хасану в 12-ю, колония ИК-12, прямо там и... Ну и мы приезжали. Вот мы перед тем, как пойти к дедушке, заранее. Он это очень не любил, почти ненавидел. И мы заходим такие, у нас это все видно без телескопа, пот там, все такое, и он палкой ему заехал по хребту, Харьку. И так по хребту, как палка ему даст, и говорит: «Ты этого добивался, чтобы у тебя этого говна килограммы были?» Как он его палкой отходил, приходи к ума любоваться. И я такой раз встал, обомлел и понял: вот мне сейчас даст. А он говорит: «Да ты-то сядь, жопу прижми, тебя это не касается». Ну, то есть я кто такой? А ему что, он прямо говорит? То есть он очень относился к этому. То есть даже те воры, которые употребляли наркотики, они всегда говорили, что это говно. Это у них было табу такое. Вот расскажи про какие-то яркие случаи. Значит, дважды я отъезжал, ну, ты понял. То есть тогда уже как бы не... Завязал, в общем. Но ноги-то сами идут к Дулевичу, а он говорит: «Будешь?» Я говорю: «Нет». А сам руку уже протянул. Он меня... И мы идем по улице. Это мне уже потом рассказали. Идем мы в центре 8 марта. Вайнера. Старый центр в Свердловске. Это год где-то 1982. Доходим до улицы Хохрякова. Оп, и меня нет. Я так выхожу, вдруг меня раз кто-то по щекам, потом еще. Я так раз глаза открываю, а надо мной Дулевич наклонился. Наклонился надо мною и говорит: «Дюша, хорош... Вставай». Я ему отвечаю: «Что такое?» Потом опять уплываю. А он опять меня по щекам, та же самая картина. Я про себя думаю, чисто дежавю какое-то. А я же не уже какое-то время бросил. Ну и организм уже чистый, как бы. Вот мне Дулевич и говорит: «Ты так идешь, раз в асфальт, раз и уже отъехал. Мы тебе сразу же начали язык доставать, чтобы ты не задохнулся. Ты, говорит, глаза открываешь и говоришь: «Толян, ты чего меня лупишь-то?» На этом вроде бы все. Ты встаешь, говорит, опять разговариваешь, потом опять бах, упал. Так раза три отъезжал, но потом отошел. Вот это один раз. А второй раз это случилось, когда я уже в Сочи приехал. Я туда приехал болеть. Приехали мы на машине, нас тогда еще арестовали, ну, это отдельное дело. Там, кстати говоря, оно велось целых 3 года в Сочи-то. Я был за рулем, мы тогда поехали на машине, да плюс я с собой... взял понемножечку. Вот с этим меня и тормознули. Причем я скрывать не стал. Там с нами был такой Петров, опер, и я ему говорю: «Я еду болеть, у меня с собой для личного употребления». Он берет, оформляет, вот. Ну и все. Отобрали у меня... А меня самого под расписку с Божьей помощью выпустили. То есть меня попутали тогда с другим человеком, со Свердловским тоже, только с другим, по фамилии Шестаков.